Говорит Радио Свобода. Владимир Путин на византийском троне. Итоги посещения президентом России горы Афон в Греции. Алексей Кудрин призывает Владимира Путина смягчить геополитический климат ради улучшения положения в российской экономике. Александр Сакуров открыто выступил против присвоения одному из мостов в Петербурге имени Ахмата Кадырова. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 30 мая. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в воскресенье завершились торжества, посвященные тысячелетию русского присутствия на Святой горе Афон. 28 мая там побывал Владимир Путин. Монахи Свято-Пантелеймонова монастыря в ожидании президента России услали дорогу к главному собору обители лавровыми листьями. Собор Путина провел уже находившийся там патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. Путина поставили на царское место, в свое время предназначавшееся для византийских императоров. Этот жест стал поводом для многочисленных публикаций и комментариев о том, зачем главе российского государства понадобилось занимать это место. Я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Ярославом Шимовым. Ярослав, давайте начнем с того, что вот этот за трон, на который то ли встал, то ли сел Владимир Путин во время посещения Афона?
Ну, собственно, троном это назвать нельзя, потому что трон – это, что называется, официальный символ монаршей власти, а в данном случае это такое почетное место для наивысшего гостя в храме Успения Пресвятой Богородицы на горе Афон. То есть, в прямом смысле слова, это не трон, но, с другой стороны, это действительно место, отведенное для царя. Там действительно присутствовали во время богослужений, находились византийские императоры. Но, на самом деле, Владимир Путин не первый из глав государств, кто постоял, так сказать, на этом месте. Многие заметили, что, кажется, 4 года назад во время своего визита на Афон там успел на этом же самом месте отметиться и тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Естественно, все это многие, так сказать, и в социальных сетях это излагают как такое, ну, как такую не очень приятную для Владимира Путина параллель. Место это достаточно узкое, это было видно и на фотографиях, что даже Владимиру Путину, человеку все-таки не самого высокого роста и такой, ну, обычной комплекции, там было несколько тесновато. Ну, наверное, это связано, во-первых, как с именно с тем, что это место хоть и почетное, но оно в первую очередь для моления. Во-вторых, ну, с тем, что это действительно очень старое сооружение, а в средние века люди в основном были, ну, поменьше, чем сейчас. Так что вот где побывал Владимир Путин.
То есть это все-таки какое-то место для гостя, для почетного гостя?
Безусловно, для высшего представителя. Ну, если брать это в контексте, так сказать, византийском, когда только, так сказать, изначальном, то это место для высшего представителя светского власти, но у светской власти с церковной в Византии были такие достаточно тесные, но не всегда простые взаимоотношения.
Ну, многие средства массовой информации уже посчитали, сколько времени прошло с тех пор, как Янукович побывал на Афоне и потом его свергли, уже считают, сколько осталось в связи с этим Владимиру Путину. Но давайте абстрагируясь все-таки от этого. Какое-то символическое значение вот подобного рода посещения может иметь для Владимира Путина? Можно ли предполагать, что он вкладывал вот в этот жест, когда он становился на это место?
Он становился, видимо, не то чтобы по своей воле, наверное, я же не знаю, это закулисье ему предложили, ему, так сказать, его там приняли, как действительно весьма почетного гостя. Известно, что он не первый раз побывал на горе Афон, первый визит состоялся в 2005 году. Ну, опять же, Владимир Путин человек достаточно закрытый. Он не раз, так сказать, внешние атрибуты своего православия проявлял, но что у него в голове и в душе, естественно, мы не знаем. Понятно, что для любого православного человека, считающего себя искренне православным, визит на гору Афон – это вещь очень важная, вещь, так сказать, крайне существенная в духовном смысле, потому что эта гора действительно одна из главных святынь восточного христианства. Чего конкретно просил у Бога Владимир Путин, но об этом мы судить никак не можем, естественно. Но в любом случае визит, особенно на таком уровне, и прием, так сказать, на горе Афон, прием церковной иерархией, он свидетельствует о том, что если брать чисто политическую, так сказать, плоскость, что да, по-прежнему Владимир Путин воспринимается как глава российского государства, все время подчеркивающий, несмотря на многонациональность этого государства, подчеркивающий особую роль православия и православной церкви в жизни России. Естественно, он воспринимается позитивно православной иерархией не только русской, но и мировой.
И все-таки с исторической точки зрения, почему Афон стал таким центром, каким он является сейчас?
Поскольку это монастырь, так сказать, изначально, где обитали монашеская община, была давно известна своей святой жизнью, и поскольку там, по согласно религиозным преданиям, происходили разного рода чудеса, достаточно много таких мест в христианской традиции, куда под влиянием вот этой сложившейся репутации начались паломничества, ну и постепенно сложилась такая вот слава этого места, и оно попало под покровительство и, опять же, светских властей византийских. Ну и, соответственно, что тут можно сказать? Это действительно место с очень большой религиозной и исторической традицией. У него были разные, так сказать, моменты в истории, связанные с непростой историей самой Греции, со самой Балканского региона, но эта традиция, она действительно сохраняется, и по-прежнему туда прибывает огромное множество паломников, и с ней, и с Афоном связаны очень многочисленные легенды и предания в православии.
И все-таки, возвращаясь к визиту Владимира Путина, ну, мы уже упомянули, так сказать, с иронией вот этот приезд Януковича, как вы считаете, какие-то суеверия путинские внутренние связаны с этим визитом или нет?
Суеверия и их религиозная вера – это, в принципе, вещи, которые друг другу противостоят. Люди воцерковленные, они обычно как раз считают, что суеверие – это некий такой остаток язычества, какие-то приметы и так далее. С другой стороны, есть и в религиозных традициях вот намоленные места, места с такой хорошей, так сказать, какой-то благодатной традицией, к которым, кстати, Афон и относится. Но присутствие того же Владимира Путина на месте, связанного именно с императорами Византии, тут уже можно, что называется, вспоминать об историческом наследии этой империи и тех людей, которые ее правили. И вот тут, конечно, многое приходит на ум, поскольку политическая культура Византии была, мягко говоря, своеобразной. Она была очень кровавой. То есть империя была великой, она была наследницей, так сказать, падшей Римской империи, восточной ее части, но там периоды относительной политической стабильности менялись периодами очень бурных гражданских войн и кровавых переворотов. И очень многие из тех людей, которые вот и на Афоне бывали, и вообще, так сказать, присутствовали на богослужениях православных в качестве вот таких почетных гостей, поскольку являлись императорами, они очень плохо кончили. Пытки, убийства, заговоры – это все тысячелетнюю историю Византии наполняет. Поэтому с точки зрения чисто исторической, если нынешнее российское руководство как-то видит себя наследницей этой традиции, что, в общем-то, не ново, потому что еще московские великие князья и потом русские цари себя, так сказать, видели наследниками Византии, и, собственно, двуглавый орел именно таким образом стал гербом российского государства. Тем не менее, сама вот эта вот направленность к тому наследию, ну, она такая немножко сомнительная. Империя, конечно, была великой, но она и кончила плохо, как известно, в середине 15 века под ударами турок-османов. И ее политическая традиция, ну, это, мягко говоря, не то, на что следовало бы, наверное, равняться человеку не то чтобы суеверному, бог с ними, с суевериями, а просто современному лидеру, лидеру государства начала 21 века.
О посещении Владимиром Путиным святой горы Афон в Греции я беседовал со своим коллегой, историком Ярославом Шимовым. Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 30 мая. Праймериз демократической коалиции, проведенные в минувшие выходные, сорваны из-за утечки персональных данных и участия в нем так называемых ботов. Подвести итоги предварительных выборов оказалось невозможно из-за взлома сайта партии «Парнас», на котором проводилось голосование. База данных избирателей была взломана неизвестными 29 мая. В файле также содержалась информация о паролях от аккаунта на сайте «Волна перемен», которая позволяла любому зайти на сайт и увидеть, как проголосовал тот или иной избиратель на праймерис. Голосование было приостановлено. Оппозиционер Алексей Навальный назвал случившееся позором, дискредитацией и вредительством и призвал руководство Парнаса уйти в отставку. О том, кто виноват в срыве праймерис демократической коалиции, возможно ли провести честные выборы в современной России и случится ли в ближайшее время путинская оттепель, говорит писатель и журналист Виктор Шендерович. Вопросы ему задавала Любовь Чижова.
Мне неловко строить какие-то версии, потому что я часто цитирую, к сожалению, Ежелеца, Станислава Ежелеца, что хуже всего с правдой в те времена, когда все может быть правдой. В данном случае буквально все, потому что нет оснований сомневаться в возможностях нашей власти. Мы про нее все уже знаем и про ее представление об этике. Конечно, и боты, и вмешательство, и просто идиотизм со взломом. С другой стороны, я тоже полагаю, что господин Касьянов мог бы в создавшейся ситуации, если бы любил искусство в себе, а не себя в искусстве по Станиславскому, то для пользы дела, конечно, мог бы давно подать в отставку, дав возможность начать с чистого листа эту историю. Я наблюдаю за этим со стороны и наблюдаю, конечно, с печалью. Только утешают слова Черчилля о том, что он разочаровался в демократах, но не в демократии.
Вообще, вы следите за этими праймерис? Вам они интересны? У вас есть какой-нибудь кандидат, за которого вы болеете?
Нет, нет. Я знаком с многими из тех, кто участвует в этих праймерис. И я по-разному к ним отношусь, ко многим с большой человеческой симпатией. На самом деле, я говорю об этом совершенно без иронии. И там есть очень хорошие люди. Но, к сожалению, сами эти выборы для меня очень сложное ощущение, когда я думаю об этих предстоящих выборах. Сложные потому, что, с одной стороны, я, как и все нормальные люди, прекрасно понимаю, что никаких выборов не будет, а будет переназначение власти на каких-то условиях. Я понимаю, что перед властью стоит задача новой легитимизации себя и на Западе, и в стране. Особенно на Западе. Это все носит, я думаю, внешнеполитические задачи. Все эти смягчения, все эти «оттепели» в кавычках. Все это для того, чтобы убедить Запад, что 2014 года не было. Что я не я и лошадь не моя. У нас нету никакого Узбекистана. У нас нету авторитарного режима и тоталитарного режима жесткого. У нас не убивают никого, ни оппозиционеров. У нас оппозиция в парламенте. Ну да, она в меньшинстве, но что вы хотите, такая страна. Я понимаю эту задачу власти. Она очевидна. Я думаю, что ее прекрасно понимают и демократы. И относятся к этому по-разному. Воспринимают это по-разному. Кто-то рад возможности просто встроиться на какую-то ветку власти. Кто-то озабочен своим местом на демократическом фланге, своим неисчезновением из политического пейзажа или появлением в нем в новом качестве. Но, вспоминая прошлый виток, советский еще виток, мы помним, что иногда изменения, серьезные изменения на таких вот стыках происходят через мертвые легитимные органы власти. Мертвые авторитарные органы власти. Ну, кого интересовал Верховный Совет Советского Союза? Кого интересовал, да, что это? Это было мертвое совершенно. Но мы помним, как внезапно, или партконференция. Ну, партконференция, кого это интересовало? Какое это могло иметь отношение к демократии? Партконференция или съезд Верховного Совета? Но вдруг на рубеже 80-х, 90-х годов выясняется, что через партконференцию, через съезд народных депутатов Советского Союза, вдруг история прокладывает какие-то русла. И совершенно не исключено, что на новом этапе, через абсолютно мертвую выборную систему, через абсолютно мертвые инструменты, призванные симулировать народовласти, вдруг река историческая как проложит русло именно там. Это совершенно не исключено. Поэтому такие сложные чувства сегодня у меня.
Вот ведомости сегодня пишут о том, что Кудрин уговаривает Путина снизить геополитическую напряженность. Вот стоит ли нам ожидать оттепели? Вот как раз на фоне того, что и Савченко не так давно обменяли.
Оттепель. Кстати, оттепель появилась, ведь Иренбург использовал уже слово, произнесенное Тютчевым Федором Ивановичем. Слово «оттепель» появилось в 60-е годы не 20 века, а 19-го. Так вот, оттепель, что в 19 веке, что в 20-м, что в 21-м, начинается с того, что тирана выносят вперед ногами. Николая ли Павловича, Иосифа ли Виссарионовича выносят вперед ногами. Только после этого начинается реальные реформы, когда действительно после какого-то поражения страна приходит, и после смерти тирана, приведшего к этому поражению, общество приходит к государству, общество приходит к массовому ощущению невозможности жить так, как жили раньше. Только тогда случается оттепель. Все, что случается до этого, таких оттепелей у Сталина было штук 5. Очень радовались, помню, приходу Берии. Это тоже была оттепель, напомню. Тираны регулярно устраивают перетряску кадров, регулярно казнят взорвавшихся и так далее, и так далее. Это все пройденные пути. Никаких, я хочу напомнить, что в прошлый раз крики об оттепели были, когда освободили Ходорковского, пусть орают. Это было в начале 2014 года, напоминаю. Так что и тоже было очень много криков про оттепель. Никакой оттепели при Путине не будет. При Путине будет Путин и ничего больше. А другое дело, что как и когда...
Будет ли он снижать геополитическую напряженность?
Да, он заинтересован в этом сам. Потому что с экономикой хреново. Он потерпел поражение в той авантюрной игре, которую завел в 2014 году. Он потерпел сокрушительное поражение. Экономика деградирует, Россия выброшена вон, и на пороге, в общем, довольно неприятных экономических потрясений. Ему санкции – это нож у горла, конечно. И, конечно, вся его политика сегодня – это попытка отменить санкции. Все, что он делает, направлено на отмену санкций. Я думаю, что при Путине, тем не менее, этого уже не случится.
Вернет он Крым, как вы думаете?
Нет, Крым он вернуть не может. Он нет. Как только его не станет, этот вопрос встанет снова на повестку дня, потому что это будет цена вопроса. Цена вопроса о возвращении России в легитимное поле международное. А что касается Кудрина, то я хочу спросить, кто это? Кто это? Это политик оппозиционный. Это было бы замечательно, я готов присмотреться к этому оппозиционному политику. Или это друг Путина, который что-то ему советует приватно. Тогда это не имеет ко мне отношения. Если он член команды Путина, он несет полную ответственность за то, что делает команда Путина. Если он политик, который заявляет себя как оппозиция, пусть заявит себя как оппозиция. А эту, опять-таки, разводку мы проходили в 2012 году, когда тоже появился Кудрин в качестве посредника. Только было непонятно, с чьей стороны он посредник. Со стороны Путина ли, к нам или от нас к Путину. Так он даже на трибуне маячил. Все это очень мило и хорошо, только я все-таки хотел бы понимать, с кем мы имеем дело в политическом смысле. То, что Алексей Леонидович Кудрин человек гораздо ментально более предпочтительнее, чем все они, ну, разумеется. Но политика устроена довольно простым образом. Ты во власти или в оппозиции? Я хотел бы, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело.
С писателем и журналистом Виктором Шендеровичем беседовала Любовь Чижова. Упомянутое господином Шендеровичем заявление по поводу необходимости смягчить геополитический климат с тем, чтобы добиться увеличения иностранных инвестиций в российскую экономику, Алексей Кудрин сделал на заседании Президиума экономического совета при президенте России в конце прошлой недели. Как пишут ведомости, ссылаясь на неназванных участников заседания, Кудрин говорил о том, что Россия технологически отстала, страна должна пусть и на вторых ролях встроиться в международные технологические цепочки. В ответ, по словам источника ведомостей, Путин заявил, что, цитата, «пусть Россия в чем-то отстала, но у нее тысячелетняя история, она не станет торговать суверенитетом». Другой участник экономического совета отметил, что в заключительном выступлении Путин произнес и несколько примирительных фраз, сказав, что, еще одна цитата, «конечно, не надо увеличивать напряженность и поддаваться на провокации, а иностранный бизнес, которому выгодно работать в России, не уйдет». Собеседник «Радио Свобода» Евгений Ясин, экономист, глава фонда «Либеральная миссия», бывший министр экономики России. Буквально 2 месяца назад в студии «Радио Свобода» вы говорили о необходимости изменения климата ради того, чтобы хоть что-то изменилось в России. Сейчас об этом заговорил Кудрин. Неожиданно ли было для вас это? И какова реакция, на ваш взгляд, Владимира Путина на подобного рода заявления?
Для меня, конечно, совершенно неудивительна позиция Кудрина. Она разумная, я ее поддерживаю. У нас не было с ним специальных дискуссий по этому вопросу. Но вот моя позиция, в общем, идентична той, которую высказал Алексей Леонидович. То обстоятельство, что это вызвало определенное негативное отношение со стороны Путина, как я понял, потому что я знаю об этом только со слов корреспондентов, которые мне звонили. Значит, я понимаю так, что он был недоволен, он хотел услышать что-то другое. И, прежде всего, одобрение той политики, которую он проводит, имея в виду политику око за око, зуб за зуб. Но у России на самом деле нет таких возможностей, чтобы отвечать в этом стиле, потому что она остро нуждается в новейших технологиях, в достижениях передовой промышленности, науки и так далее. И, так сказать, это исключительно важно для России, потому что определяет ее будущее на продолжительные перспективы. И если мы будем вести себя так, как сейчас ведет себя Путин, я бы сказал, в общем, ориентируясь скорее на эмоциональные критерии, мне кажется, это не совсем правильно. Я бы не стал ожидать от него немедленных изменений. Но я думаю, что все равно то, что Кудрин имел смелость об этом своей позиции сказать, это свидетельство того, что есть надежда, что в будущем и Путин, в общем, так сказать, лучше будет учитывать его позицию.
А все-таки каковы сейчас, на ваш взгляд, взаимоотношения Кудрина и Путина? Все-таки Алексей Кудрин, в общем-то, и по вашим словам, не мог не понимать, что он вызовет раздражение у Владимира Путина. Путин рассчитывает на него как на человека, который будет критически относиться к его позиции или предложит какую-то программу экономического развития, которая устроила бы и самого президента. Что ждет Путин от Кудрина, приближая его в какой-то степени к себе в последнее время?
Что он должен делать? Кудрин врать? Он должен сказать, что нам не надо улучшать отношения с Западом, и что мы должны думать относительно того, чтобы когда нас обижают, тоже поступать соответствующим образом? Ну, я не знаю, по-моему, он поступил совершенно правильно. То, что Путин среагировал таким образом, я думаю, что было бы странно, если бы руководитель такой державы, как Россия, среагировала так вот. Нет, ни в коем случае, и все. Но он так не реагировал, он высказался вежливо, и самое главное, что трибуна Кудрину была предоставлена. А я думаю, что это вопрос времени, потому что ситуация в России, в общем, не улучшается, а нужда в том, чтобы разворачивать, так сказать, свои силы, привлекать капитал и, так сказать, поднимать нашу инновационную культуру и возможности, это абсолютно очевидно, как мне кажется. Я думаю, что это вопрос времени.
То есть Владимир Путин в определенной степени загнан в угол, или у него все-таки есть еще какое-то время для маневра?
Ну, время для маневра у него есть. Это несомненно. Потому что все эти изменения, они не измеряются краткосрочно, там, неделями или месяцами и так далее. Это требуется время. И оно есть. Я не могу сказать, что и происходящие изменения, в том числе негативные в России, они происходят так быстро, что требуют немедленной реакции.
Полемику Алексея Кудрина и Владимира Путина на заседании Президиума экономического совета при президенте комментировал экономист, бывший министр экономики России, глава фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 мая. Известный российский кинорежиссер Александр Сокуров выступил с открытым письмом к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, в котором призвал власти города отказаться от присвоения одному из мостов в Петербурге имени бывшего главы Чеченской республики Ахмата Кадырова. Свою позицию он разъяснил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Александр Николаевич, именем Ахмата Кадырова предлагается назвать мост в Красносельском районе. Почему вы считаете, что этого делать нельзя?
Потому что, как вам сказать, не та репутация, не те обстоятельства, понимаете, которые окружают этого человека, и очень много к нему претензий политических, очень много предположений о том, что он поощряет политические убийства в стране. Это не следование Конституции, это это, на мой взгляд, это абсолютное унижение, собственно, самого чеченского народа, как в клетку загнанности. Ну что это такое? Ну как это? Ну зачем в Петербурге наступать на эти грабли, понимаете? Однажды наступили на эти грабли, дали герои России. Мы же прекрасно понимаем, что это такое. Мы все видим, что это за деятельность этих людей еще.
Как вы считаете, нужно ли сегодня вспоминать о том, что Кадыров-старший во время Чеченской войны говорил о джихаде и призывал убивать русских?
А куда деться от этой истории, понимаете? Его этой истории никто не попрекает. Но это еще абсолютно живой материал. Никуда ничего не ушло. Почему не назвать мостом Евкурова, например, кадрового офицера российской армии? Репутация. Эта репутация для Петербурга, она не подходит, на мой взгляд.
А от кого, по вашему мнению, исходит такое настойчивое желание внедрить это имя в топонимику Петербурга? Связано ли это с фигурой Рамзана Кадырова?
Наверняка от кого-то из руководства страны. Удивительная вещь, да. Я даже не могу назвать это республикой, понимаете. Определенный сектор государства российского, где не работают российские законы, где унижаются люди. Вы посмотрите на эти трансляции, которые чеченское телевидение устраивает там, где этот человек проводит заседание. Это что это такое? Это какой год вообще? Ну почему это должно быть? Ну почему? Какие заслуги особенно, что в Петербурге, где вообще ни с какого края, ни с какого конца мы не имеем никакого отношения ни традициями нашими. У нас нет памятника Чайковскому, но у нас есть мост Кадырова. Не та репутация, понимаете? Не та репутация. Вот что я хочу сказать. Не та репутация. Хотим мы того или не хотим. Они воевали против России. Мы не разобрались с чеченской войной. Мы не понимаем, что это такое было. На мой взгляд, это был мятеж. Классический мятеж. Они этот мятеж проиграли. А сейчас говорят, что они вот победители, заставили Россию содержать себя сейчас и так далее, и так далее. Это вопрос просто такого милитаристского настроя, духа, который существует в той же чеченской молодежи. Посмотрите, на всех соревнованиях спортивных всегда конфликты, всегда практически с оружием выходят люди. Ну, то есть они, не скрываясь, носят оружие. Как будто они чему-то готовятся. Надо разобраться, что это было вообще за история с чеченской войной. Если это была национально-освободительная борьба, которую мы задавили, прямо так и скажите. Если это так, проведите референдум. Что это было? Разве можно с историей так обращаться? Когда мы, с одной стороны, чествуем ребят из Псковской дивизии, эта рота погибла целая, герои России, и с другой стороны, Кадырова тоже герои России. Ну что это такое? Не стыдно вообще военным русским понимать, что вот они в одном пространстве находятся? Это еще ничего не закончилось. Нельзя вот так лицемерно поступать.
А если не говорить о совести властей, то хотя бы здравый смысл должен в этом присутствовать?
Здравого смысла нет никакого в этом. Странное политическое интриганство. Но есть в Москве. Пусть они вот в Москве, там это все с традициями до Петербурга. Ну что ж такое-то, а? Уж совсем затоптали город. Уж совсем уже ничего не значит. И мы сидим, молчим, как стадо какое-то. Есть неприкосновенные вещи. Мне надо крайне осторожно относиться ко всем этим межнациональным, всякого рода отношениям и всякого рода историческим обстоятельствам. Ни место и ни время. Не пришло еще время. Везде, понимаете, эти улицы разбрасывать.
Если это идет от московских властей, то зачем им нужно, чтобы мост в Петербурге носил имя Кадырова?
Для прикрытия Кадырова, для прикрытия семьи. Вот зачем.
А разве никого не волнует, что если мост назовут именем Ахмада Кадырова, это неминуемо вызовет раскол в обществе?
Да кого это мнение людей волнует? Сами чеченцы должны отказаться от этого, понимая, что вокруг этого всегда. Война еще это жива, не кончилась. По настрою этих людей мы это видим в таком городе, как Ленинград, Петербург, ни время и ни место. У нас есть имена, которым мы можем назвать мосты, улицы, площади и так далее. Больше это будет Севастопольский, не знаю, мост памяти, все что угодно. Но только не вот это вот яблоко раздавает.
Мнение Александра Сокурова в Петербурге разделяют многие. Против моста имени Ахмада Кадырова высказались также депутат Борис Вишневский, председатель петербургского отделения «Яблоко» Михаил Амосов, актер Олег Басилашвили. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, итоговый выпуск. В Восточной Европе начались учения войск НАТО под названием Dragon Ride 2. В их рамках 2-й кавалерийский полк вооруженных сил США, это 1400 солдат на 400 боевых машинах «Страйкер», разделившись на две колонны, пройдет тактическим маршем из места своей постоянной дислокации Вилсики, это в Германии, через 6 стран Центральной и Восточной Европы, в эстонскую Тапу. Цель похода — убедить население стран НАТО в том, что Соединенные Штаты готовы выполнить 5-ю статью договора и сдержать возможную российскую агрессию. Американские «Драгуны», механизированные подразделения армии США, часто носят название своих кавалерийских предшественников, преодолеют расстояние в 2200 километров за 17 дней. По пути следования 6 июня полк войдет в Латвию и примет участие в учениях Sabre Strike 16, которые в этом году соберут 10 тысяч солдат из 13 стран-членов и союзников Североатлантического альянса. Цели и задачи этой операции в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель прокомментировал отставной военный эксперт Латвийского института внешней политики Мартинш Вердинш.
Почему важен этот конвой, этот марш американского полка кавалерийского? Почему, в принципе, ему такое внимание уделяется?
Надо тут несколько, так сказать, разделить две вещи. Первая часть – это та, что это сами по себе такой марш, сами по себе учение. Потому что построить колонну 200 машин...
Там 400.
Да, две колонны. Значит, разработать маршрут, разработать обеспечение, разработать программу, так сказать, пребывания. Прочее, если в советское время, допустим, считался серьезный марш на 500 километров на машинах, то 200 тысяч километров – это достаточно серьезное испытание для любого подразделения. Но тут вы упомянули, что это кавалерийский полк, да? То есть кавалерия в данном случае не имеется в виду на лошадях. Это передовые части, которые специально созданы для того и поддерживаются для того, чтобы идти впереди основных колонн своих войск, так сказать, преодолевая минимальное сопротивление и, так сказать, прокладывая дорогу основным частям.
То есть это не боевые части, а передовые?
Не, это боевые передовые части, у которых отличительная черта – это их огневая мощь и мобильность. Две вещи одновременно. То есть они должны быть быстрые, и они должны быть обладать достаточно серьезным потенциалом, чтобы преодолевать первые какие-то очаги сопротивления и, естественно, не преодолевать какие-то серьезные препятствия на пути уже настоящих войск. Вот это вот первая часть, это чисто, так сказать, военная и связанная с учениями. А вторая часть – это уже то, что связано, с политическими месседжами. Такой проход по таким территориям, так скажем, проблемным теоретически, он само по себе – это большая пиар-акция, которая призвана укрепить, так сказать, уверенность в помощи наших союзников и, может быть, растопить какие-то осколки льда, допустим, у тех, кто не очень-то это воспринимает. То есть, посмотрев, пообщавшись, вполне возможно, что кто-то изменит свое мнение по поводу того, что из себя представляет так называемые войска НАТО, потому что самые большие войска НАТО, которые в Латвии находятся, это наши собственные войска. Даже достаточно часто на протяжении всех последних 2 лет вы можете встретить в районе Адаже и немецкую технику, и британскую технику. Американцы избрали такой способ учений, и, надо сказать, не самый плохой. Просто никто другого такого не делает.
Американцы будут участвовать в учениях под названием «Удар сабли», которые уже 16-й раз проходят. Но в этот раз они, по-моему, самые многочисленные, самый многонациональный состав у них в этом году.
Во-первых, тут надо учитывать, что все эти учения, они увязаны в один общий план, который связан с этим укреплением уверенности, в том числе в балтийских странах, о том, что в случае необходимости они будут защищены. И на самом деле, вот это вот то, что вы упомянули, Cyber Strike учения, это на самом деле это серия, только что закончились учения. В июне будет учение в Польше, большие 25 тысяч участников будет, которые тоже будут связаны, скажем так, с задачами по передислоцированию воинских контингентов на большие расстояния с отдаленных баз. Перемещение перемещением техники на большие расстояния как ответ на какое-то, допустим, враждебное действие. То есть надо это достаточно четко понимать, что все эти учения, и Cyberstrike, и Anaconda, и которые сейчас были перед этим, они, в общем-то, это связаны с реакцией на что-то, какое-то ухудшение обстановки. Но ни в коем случае это не похоже на то, что концентрация сил перед каким-то, допустим, прыжком вперед.
Одна из колонн пройдет через Сувалкский коридор из Чехии по Польше, далее по Невежес и Даугавпилс вдоль восточной границы блока. Сувалкский коридор – одна из критических таких точек. Насколько вообще при реальных боевых действиях эта техника сможет пройти этим же маршрутом? Это, является ли это чисто вот политическим шагом?
Во-первых, посмотрев на карту, вы увидите, что каким-то образом сухопутным путем прибыть в Эстонию из Германии, как пойдет маршрут, не пройдя Сувалский коридор, вообще невозможно. Да? То есть достаточно важное стратегическое значение имеет эта вот часть между Калининградом и Белоруссией. И в случае необходимости за нее будет, так сказать, большое соревнование. Да? Кто первый поставит свою, так сказать, ногу в дверях, тот ее и будет контролировать. Естественно, наибольшее значение она имеет для безопасности именно балтийских стран, потому что альтернативные, кроме сухопутного коридора, существуют только воздушный и морской. Морской коридор – это связано с Кагерак и Каттегат проливами, да, которые достаточно легко перекрываются из Калининграда именно с теми ракетными системами, которые там расположены. А что касается воздушного пространства, то даже вот сейчас мы с вами сидим, да, надо понимать, что мы сидим под зонтиком систем С-400 и С-300, которые контролируют часть территории и в том числе над Балтийскими государствами.
И вот эти 17 дней, которые требуются на этот марш, это достаточно короткий срок для того, чтобы ногу поставить?
Нет, конечно. И, во-первых, я уже говорил, что там есть часть чисто военной, да, в этих учениях, в самом марше, а часть именно пиар, да, то есть эти остановки, которые связаны с гражданско-военным сотрудничеством, да, это, конечно, задерживает. На самом деле, грубо так прикидывая, да, в принципе, должна проходить 150-200 километров в сутки нормальная колонна. В данном случае это проверка техники, проверка планирования, проверка логистики, но это далеко не все возможности, которые можно выжать теоретически из кавалерийского полка.
А чем характерен второй маршрут? Они идут из Германии и приходят в Ригу.
Во-первых, это символизм в каком-то смысле, то есть посетить как можно больше мест, оставить больше контактов, следов и продемонстрировать флаг. Но на самом деле, если бы двигалась бы любая бригада в состоянии таком, которая готова к развертыванию, да, то она никогда не движется по одному маршруту. Да? То есть у каждой бригады будет 3-4-5 маршрутов, по которым параллельно идут их подразделения.
А какую реальную ситуацию разыгрывает этот сценарий?
В принципе, он обозначает то, что если идут впереди, то есть не развернутые колонны, и именно впереди идут кавалерия, то есть еще считается, что противника еще там как бы нету, но, возможно, есть, но еще отнюдь не основные силы. То есть это не начало штурма чего-то укрепленного, это продвижение пока по территории, которая пока еще не контролируется полностью противник. Пройти маршем, достичь точки, обеспечить безопасность основных сил, которые идут сзади.
Реального наступления конвенционального?
Нет, это еще нет. Нет, вот общие последние три больших учения, в том числе «Анаконда-16», которая будет, они связаны с концентрированием войск в портовых городах, где они базируются в мирное время, с погрузкой на самолеты, с переправкой на большие расстояния, с десантированием, с преодолением водных преград, если они возникают. То есть с перемещением больших частей на большие расстояния, для того, чтобы, так сказать, занять позиции раньше, чем их займет противник. То есть все вот эти вот в этом году происходящие учения в той или ином смысле с этим связаны. То, что в Уэльсе разрабатывалась концепция о ответных действиях, да, то есть, которые направлены на сдерживание, да, то есть это, в принципе, в этих рамках и работает. То есть я, честно говоря, не могу себе представить никого серьезного аналитика, который сказал бы, что такие действия, которые сейчас производит НАТО, допустим, и которые они планируют, и постепенно, в общем-то, достаточно открыто планируя и обсуждая, и дискутируя, развивает, что они каким-то образом являются наступательными. Да? У них ярко выраженный оборонный характер. И то, что в вот таком вакууме военной безопасности, который у нас был до этого, по большому счету, то, что появляются некие, так сказать, попытки выровнять ситуацию, то на самом деле это ответная мера и полностью укладывается в вот эту концепцию ответных действий, допустим, ответной политики, допустим. То есть, в принципе, я так думаю, что по большому счету они, в общем-то, имеют и временный характер.
Одна из основ этой концепции предполагала мультинациональность как вот метод для втягивания всех членов Альянса, задействования их.
Я вам скажу прямо, так сказать, с точки зрения военного, чем больше разнородных или неспаянных коллективов, допустим, военных, да, тем хуже. На самом деле, что с точки зрения чисто военной, чем более однородные войска, чем они, допустим, одинаковы по языку, по подготовке, по предыдущим учениям, чем больше не спаяны, тем лучше. То есть с этой точки зрения мультинациональные силы – это скорее политический жест, может быть. Вот. То есть в первую очередь, если бы я бы спрашивал, о реализации пятого параграфа и прочее, я бы в первую очередь говорил бы с политиками и уже потом с военными. Потому что с точки зрения, как военные с военными разговаривают, нет сомнений, что они готовы и что они могут.
Это был эксперт Латвийского института внешней политики Мартинш Вердинш. С ним беседовала Мария Кугель. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 30 мая. Петербургский парламент принял в первом чтении законопроект о предоставлении Пулковской обсерватории право согласовывать строительство на территории ее защитной парковой зоны. Если законопроект будет принят, возможно, это спасет астроклимат обсерватории, который в последние годы стремительно ухудшается, рассказывает Татьяна Вольская.
Законопроект, за который проголосовали депутаты, призван защитить парковую зону Пулковской обсерватории от беспорядочной застройки. Император Николай I, основавший обсерваторию в 1839 году, прислушался к мнению астрономов и издал специальный указ о запрете всякого строительства на Пулковской горе в ее окрестностях на расстоянии 3 верст от обсерватории. Запрещение промышленного и крупного жилищного строительства в 3-километровой зоне вокруг обсерватории было подтверждено и в советское время указом Совнаркома от 11 марта 1945 года, а после распада СССР распоряжением Комитета по градостроительству от 20 декабря 1996 года. Но городское правительство времен губернатора Валентины Матвиенко не посмотрело на этот запрет. 90% окрестных земель было распродано, хотя законность этих сделок неоднократно подвергалась сомнению. Защитники Пулковской обсерватории указывали на то, что любое крупное строительство на Пулковских высотах незаконно, но вместо того, чтобы способствовать модернизации обсерватории, городские власти способствуют захвату ее защитных земель под застройку, для которой даже не предусмотрена инфраструктура. Если дело продолжит развиваться в этом направлении, то вполне возможно, что обсерваторию в конце концов придется просто закрыть или перенести в другое место. А такой сценарий вполне реален. Многие окрестные земли сельскохозяйственного назначения уже переведены в общественно-деловые или жилые, что сделало возможным строительство конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и нескольких жилых комплексов на Царско-сельских холмах, Планета Град, Пулковские высоты. Кроме того, в защитную парковую зону вторгается платная скоростная автодорога Петербург-Москва, предполагающая мощное освещение в ночное время, которое тоже помешает наблюдению за звездами, говорит сотрудник Пулковской обсерватории Александр Степанов.
Несмотря на то, что мы имеем уже 6 наблюдательных баз, основное наблюдение – это все-таки пока вот в Пулковской обсерватории. Защитная парковая зона. Ясно, что она необходима для особых условий, для сохранения благоприятного астроклимата. До войны у нас было 2 филиала. К сожалению, ни Николаевская, ни Крымская обсерватория не смогли оформить эти зоны. Но вот мы единственные, кто сумел оформить эту зону. Пулковская обсерватория – это центр геодезической сети России, даже за рубежом, во Франции, в частности, на острове Гогланд, где проходит вот дуга известной Струвы. Там отсчет идет вот от Пулковской нулевой точки. Сейчас проект инвестиционный предполагает создание градообразующей оси Петербурга, то есть это центр, нольпункт. У нас есть Пулковский меридиан, который рассекает весь Петербург от Пулково до Петропавловской крепости и вдоль Московского проспекта.
Кстати, сама Пулковская обсерватория тоже входит в защитную зону, а также в список особо ценных объектов ЮНЕСКО, где находятся Московский Кремль, Эрмитаж и из петербургских академических учреждений Кунсткамера и Пушкинский дом.
У нас есть филиал кафедры ЮНЕСКО здесь, Пулковский филиал. И в 2014 году мы организовали новую зону охраняемого ландшафта, аэропорт и вот здесь еще небольшой кусочек. Конечно, за эти годы с начала века пришлось бороться чрезвычайно много. 30 заявок было на застройку защитных зон всего за 5 лет. Что-то там удалось построить. Проблема такая. Мы делаем ограничения по высоте, по засветке, но нет потом, к сожалению, механизма контроля выполнения этих ограничений с нашей стороны. Поэтому вот все дороги светят не так, как нам хотелось бы. Новые здания отражают очень много света и так далее. Фонари ставят не в том месте. Ну вот одна из заявок, допустим, «Мегалит» хотел установить здание высотой 80 метров, то есть это выше Пулковского холма, рядом вот с метрикой. Мы очень боролись против того, что здесь была пожарная каланча более 20 метров, и благодаря тому, что юристы имущественного управления Российской академии некоторые боролись против МЧС, удалось перенести подножье Пулковской горы в пожарное подразделение.
Почему же все-таки так важна защитная зона, которая вовсе не прихоть ученых, а необходимые условия для их исследований? Говорит заведующая лабораторией астрометрии и звездной астрономии, кандидат физико-математических наук Елена Рощина.
Пулковские высоты, благодаря своему расположению, обладают особым микроклиматом, который позволяет делать высокоточные наблюдения. На данный момент, несмотря на то, что какие-то объекты нам уже мешают своим светом, мы можем наблюдать объекты до 20-й звездной величины. Это очень тусклые звезды. Наши астрометрические наблюдения сравнимы с точностями космического телескопа Гиппарас. В 2010 году работа по пулковским наблюдениям, это определение параллаксов звезд низкой светимости, была признана достижением по астрономии по Академии наук. Наши результаты постоянно публикуются, они востребованы в смежных областях науки, например, в небесной механике, и некоторые наши наблюдения имеют стратегическое значение для космической отрасли. Один из наших телескопов ЗА-320, это зеркальный астрограф, является лидером среди российских обсерваторий по мониторингу опасных астероидов. Есть база данных NEODIS, которая включает в себя астрометрические позиционные наблюдения опасных тел, сближающихся с Землей. Так вот, Пулковская обсерватория, наблюдение только на одном телескопе, это почти половина всех наблюдений, выполненных в России. Также у нас наблюдают транзиты внесолнечных планет фотометрическим образом, определяют параллаксы звезд, наблюдают искусственные спутники Земли и космический мусор, проводят поиск у звезд невидимых спутников, например, черных дыр, белых и красных карликов, получают положение спутников больших планет, комет, астероидов и наблюдают двойные и кратные звезды. Для чего нужны все эти наблюдения? Например, наблюдения спутников больших планет необходимы для создания и уточнения теории движения тел Солнечной системы, которые, в свою очередь, снабжают эфемеридами, то есть предвычисленными положениями небесных тел, космические миссии. Среди них полет к Юпитеру, планируется также участие Роскосмоса с зондом на спутник Юпитера Ганимед. Пулковские инструменты активно участвуют в международных астрометрических наблюдательных программах. Это и наблюдение взаимных явлений в системах спутников и больших планет. Это наблюдение очень ценное, они бывают раз в несколько лет. Также это наблюдение комет, наблюдение прохождения планет по диску Солнца, участие в международном проекте по созданию системы координат. И сейчас инструменты участвуют в наземной поддержке космической миссии Гайя, а именно сопровождение быстро движущихся обнаруженных тел.
И все эти исследования могут в одночасье прекратиться, если не будет сохранена защитная зона Пулковской обсерватории. Будет на пулковских высотах свет, тепловое излучение и пыль, и не будет никаких наблюдений.
Когда свет звезды проходит через толщу воздуха, он претерпевает различные изменения. Если атмосфера нестабильна, изображение звезды как будто пляшет, Кроме того, если есть фоновые засветки неба, то слабые звезды мы уже не можем рассмотреть. Поэтому очень важно в некоторой территории вокруг обсерватории не размещать объекты, которые ведут к засветке неба и к возмущению атмосферы тепловыми потоками, а также не являются источниками загрязнения атмосферы пылью, аэрозолями и другими веществами. Мощным антропогенным фактором, влияющим на астроклимат, является искусственный свет, который приводит к увеличению яркости неба и уменьшению проницающей силы телескопов. Также засветка фонового неба происходит от отраженного света. Если у нас есть сильный фонарь, и он направлен, хотя и строго вниз, то все равно свет будет отражаться в верхнюю полусферу. Загрязнение пылью и аэрозольными частицами ведет к снижению прозрачности, увеличению яркости неба, уменьшению проницающей силы телескопа, а также к уменьшению точности позиционных наблюдений. Пыль и аэрозольные частицы поднимаются до 800 метров. Астрономические наблюдения в Пулково входят в госзадания, поддерживаются грантами РФФИ и программами Президиума РАН. Возможность астрономических наблюдений в обсерватории обеспечивается защитной парковой зоной, то есть это не зона охраны обсерватории как культурного наследия, это именно средство обеспечения качества наблюдений.
Инженер лаборатории астрометрии и звездной астрономии Александр Шумилов подчеркивает, что защитная парковая зона Пулковской обсерватории существует только вместе с регламентом ее использования, который должен обеспечить сохранение астроклимата.
Учеными обсерватории была проведена достаточно серьезная работа по уточнению этого регламента. Был выработан список ограничений, которые обязательны к соблюдению в защитной парковой зоне. С научной части эти ограничения касаются фоновых засветок. Небо над обсерваторией не должно светиться ярче определенных величин. Спокойствие атмосферы. В основном ограничения налагаются на тепловые потоки, идущие из дымовых труб котельных, а также непосредственно от самих зданий, которые у нас зимой, как известно, отапливаются. Также ни в коем случае нельзя допускать загрязнение воздуха. Это могут быть и стертые шины автомобилей на скоростной автостраде. Это может быть пар из труб котельных, как больших, так и малых. Исходя из этого, учеными обсерватории были разработаны регламенты, которые уже показывают допустимые виды строительства. Список был сформирован и передан обсерватории в качестве предложения по внесению в проект правил землепользования и застройки. В частности, обсерватория ни в коем случае не приемлет высотную застройку. Высотный регламент не более 12 метров высотой. Застройку больших площадей. Площадь застройки не более 300 квадратных метров. Минимальное расстояние между любыми строениями не менее 100 метров. Пулковская обсерватория является единственной в мире, которая ведет успешное наблюдение в черте 5-миллионного мегаполиса. Других таких примеров нет. Крупные европейские обсерватории – Берлинская, Парижская, Будапештская – в свое время не уделили должного внимания своим защитным зонам, и в настоящее время в них ведутся только учебные наблюдения, различная музейная деятельность.
Законопроект, принятый петербургскими депутатами в первом чтении, наделяет обсерваторию правом согласования всякой застройки в черте защитной зоны, так, чтобы без этих согласований никакое строительство было невозможно, говорит депутат Борис Вишневский.
Это делается для того, чтобы нельзя было выдавать градпланы и разрешения на строительство, пока обсерватория все это не согласует, потому что очень большое желание имеется, товарищи застройщиков, построить вокруг побольше, повыше, с видом покрасивше, сверху с Пулковских высот на город Санкт-Петербург и, соответственно, с тем, чтобы продать подороже. А в результате причиняется серьезный ущерб обсерватории, наносится ущерб качеству наблюдений, в том числе и от того, что когда при строительстве начинают забивать сваи, трудно говорить о точности наблюдений, о прозрачности воздуха. Короче говоря, нет строительства вокруг Пулковской обсерватории, если она с этим не согласна.
Говорит временно исполняющий обязанности директора Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Конечно, город наступает. Это совершенно объективный процесс. Город расширяется. И, конечно же, какие-то разумные компромиссы возможны. Но мы не можем допустить, чтобы Пулковская обсерватория перестала быть обсерваторией.
Если принятый законопроект успешно пройдет второе и третье чтение, возможно, эта задача станет более реалистичной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Послушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 мая. Его продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».